Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях матушка Наталья Зыкова, она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем с вами изучать замечательные книги, замечательные произведения, как-то о них говорить, представлять их. Вот что сегодня вы хотите представить нашим радиослушателям?
Сегодня я хочу представить нашим радиослушателям необычайную книгу. Во-первых, это прекрасно оформленное издание, которое имеет не менее прекрасное название «Лилии полевые», что, несомненно, обращает нас к Евангелию, к словам Спасителя. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Речь, конечно, идет о красоте не только внешней, но о красоте духовной.
Вот, в первую очередь.
В первую очередь, да. И эта книга является собой сборник, вот такой духовный цветник полевых лилий, если говорить так образно, произведений разного жанра, разного по времени, когда они были изданы или пересказаны, поскольку здесь мы можем прочитать и старинные предания, и легенды, и сказания, и рассказы были. То есть от века старинного, от времени старинного до нашего времени, вплоть до 20 века. А собрал этот духовный цветник митрофорный протоиерей Григорий Пономарев, который почил в 1997 году. Книга издана по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, составитель книги Елена Киберева. И вот что очень важно, дорогие радиослушатели. На первой обложке мы читаем: «Книга для семейного чтения».
Замечательно, то есть для школы семейного чтения в самый раз.
То есть о чем это говорит? О том, что эта книга будет интересна и полезна, душеполезна всей семье, любому возрасту, от мала до велика. Ну, вот я сейчас, несомненно, должна обратиться к личности самого батюшки Григория Пономарева, потому что это его большой труд, многолетний труд. Вот его история жизни. В 1937 году отец Григорий, диакон Кладбищенской церкви Вознесения Господня города Невьянска Свердловской области, был осужден на 10 лет лишения свободы по 58 статье, как священнослужитель. То есть мы сейчас услышим историю периода гонений советской власти на Русскую Православную Церковь, на ее служителей, на весь православный народ. Осудили батюшку на 10 лет по 58 статье, как священнослужителя, и отправили отбывать заключение в сталинские лагеря на Колыму. В общей сложности он пробыл на севере 16 лет. И только в 1954 году отец Григорий был реабилитирован. Более 40 лет после освобождения отец Григорий служил в храмах Свердловской и Курганской областей вместе со своей верной супругой Ниной Сергеевной, которая была псаломщицей. Служили они жертвенно. Он и матушка Нина со смирением и достоинством несли свой нелегкий жизненный крест. Они жили как настоящие христианские подвижники, каждый день, каждый час, словом и делом, исповедуя веру Христову. Прожив в любви и согласии 61 год и 2 дня, обратите внимание на то, что даже указано сколько дней, они представились ко Господу в один день, 25 октября 1997 года.
Как же это могло так случиться?
А потому что так умирают благочестивые православные супруги. Они подготовились к смерти и умерли вот в один день.
Удивительно. Так, ну, это все по воле Божьей делается.
Конечно. Одновременная кончина отца Григория и матушки Нины Сергеевны – это видимый знак, которым Господь отмечает своих избранников. На протяжении своего более чем 60-летнего земного служения церкви отец Григорий собирал домашнюю духовную библиотеку. Ей пользовались его духовные чада. Это было подвижническое служение Богу. В то время, когда атеизм властвовал в умах людей многих, и можно было за такую библиотеку оказаться за решеткой. В конце 50-х годов отец Григорий учился в духовной академии тогда Ленинграда. Приезжая на учебу два раза в год, он по много часов работал в библиотеках северной столицы. Его дочь Ольга Григорьевна Пономарева вспоминает, что батюшка привозил из Ленинграда неподъемные чемоданы с томами книг в старинных переплетах. Отец Григорий сам припечатывал для своей библиотеки текст этих книг на старенькой механической машинке.
Я перебью вас, Наталья Викторовна, а он не канонизирован в лике святых? Вот нашей, в наших, среди наших
батюшка, екатеринбургских... Отец Григорий местно чтимый.
Вот.
Местно чтимый
вот,
святой.
Вот, да. И он, по-моему, упомянут, вот есть сборник «Екатеринбургские святые» канонизированные.
Совершенно верно.
И он, я почему? Потому что эту фамилию я помню, читала когда-то, и рассказывали сестры на Вотихвинском да. монастыре, они же собирали данные о наших да. вот святых.
Совершенно верно. Вы вспомнили.
И про, по-моему, про Ольгу, дочь Ольга, она только недавно
дочь Ольга, вот
ушедшая.
Почила, так сказать, да? Вот как
да,
раз
почила
она,
недавно.
Ее воспоминания.
Да, да, да.
Ну что, опять к книге вернемся?
Ну, вернемся, да.
Это были простые, трогательные рассказы и сказочные предания жизни христиан разных времен, духовные стихи, поэмы, назидательные поучения. Ну, как я уже сказала, они были не похожи друг на друга по сюжету, по жанру и по времени написания, но все эти произведения были объединены самым главным. Они были проникнуты светом Христовым. Ну, давайте обратимся сейчас к этим произведениям. Я подготовила несколько таких рассказов, преданий, сказаний. Вот. Начать я хочу с очень старинного предания, так и написано, старинное предание, которое называется «Братья».
Угу.
Буду читать сокращение, потому что понятно, предание довольно
ну, да,
длинное,
у нас
но
время
тем не менее постараюсь я полно осветить сюжет и ту мысль, которую хотел донести автор неизвестный, да, в этом тексте. В древности жил в одной западной стране знатный вельможа, владетельный граф Беннет. Жена его скончалась давно, оставив ему двух сыновей Генриха и Христофора. Генрих был мальчиком веселым, беспечным, смелым и отважным, бойким и откровенным с каждым, хотя равнодушным ко всем. Он страстно любил охоту, никогда не сидел на месте, не знал усталости. Вот совершенно противоположным был его родной брат Христофор. Это был ребенок робкий, слабый, ласковый и отзывчивый. Он постоянно мечтал о великих подвигах, которые боялся совершить. Генрих же не мечтал ни о чем, но приводил в исполнение все, за что бы ни принимался. Христофор проводил много времени в обществе старого священника, а весной любил бродить по лесам, любоваться цветами, прислушиваться к пению птиц. Если же в большой приемной замке играли менестрели, мальчик слушал, и нежное сердце трепетало его от восторга. Сам же граф был человеком суровым, хотя и добродушным. Он очень любил Генриха, а Христофора втайне презирал за его слабость. Однажды в замок приехал на некоторое время епископ, человек редкого ума и мужества, наводивший страх Божий на самого графа. Епископ подолгу беседовал с Христофором, который открыл ему свою душу. Так епископ узнал, что мальчик сам научился читать, знал жития святых, хорошо изучил церковную службу и, что самое главное, умел отличать добро от зла. Тогда он разыскал графа и сказал, что из Христофора мог бы выйти прекрасный священник, что он умеет повиноваться, а потому будет способен и повелевать. Он прибавил, что мальчик мог бы стать даже выдающимся архиепископом. Но отец возразил, что Христофору недостает выдержки и мужества. Епископ стал просить его отпустить с ним. И граф решил отпустить сына, чтобы сделать из него священника. Но если мальчик изъявит свое согласие. Послали за Христофором, спросили, согласен ли он стать священником. Встретив добрый и ласковый взгляд епископа, Христофор набрался храбрости и ответил, что исполнит волю отца и что он согласен. Отец обнял, поцеловал сына и сказал, что не желает принуждать его, но предоставляет ему полную свободу выбора. «Я согласен», — повторил Христофор. Тогда епископ заметил, «Граф, вы человек воинственный, но вы возгордитесь именно этим сыном. Он одержит много побед на ином поле брани и будет гордостью вашего дома». Самой тяжелой была для Христофора последняя ночь из-за предстоящей разлуки с братом, к которому он был очень привязан. Он не смел обнять Генриха, но нашептывал ему нежно, как он его любит, как счастлив был бы что-нибудь для него сделать. Генрих смеялся и отвечал, что покуда он ни в чем не нуждается, а когда состарится и прольет много крови, брат может вымолить ему прощение. Скоро мальчики уснули, а утром Христофор уехал вместе с епископом и вступил в духовную жизнь, поселившись в одном из самых строгих монастырей, где предался глубокой молитве и таким подвигам, что сами монахи дивились ему. Несколько лет спустя граф вернулся домой после прогулки верхом и заболел, и через некоторое время скончался. Генрих, достигший совершеннолетия, мало горевал о кончине отца. Его занимало более то, что к нему перешла власть, богатство. Радовал почет, окруживший его. Он женился на прекрасной молодой девушке Алисе и предался своей любимой вольной жизни по-прежнему. Обратим внимание на прекрасной молодой девушке. Речь идет не только столько о ее красоте, как о ее душевных и духовных качествах. Случилось как-то, что он опасно занемог, и, несмотря на уход самоотверженной жены, он не мог поправиться и ослаб, так что не мог больше сидеть. Алиса была кроткой, богобоязненной женщиной. Она много слышала о чудесах, которые Господь творит по молитвам святых, и решила обратиться к священнику. Она скрыла этот шаг от графа, который с презрением относился к священникам, к монашеству. Священник сказал, что есть в трех днях пути от замка замечательный монастырь, где по молитвам монахов могут произойти чудесные исцеления. И графиня ухватилась за эту мысль. К концу третьего дня она достигла обители. Издали виднелись белые стены, за которым высилась церковь, залитая красными лучами заходившего солнца. Завидев монастырь, Алиса испытала облегчение и прониклась убеждением, а значит верой, что Господь смилуется над ней и услышит ее молитвы. Достигнув входа, она сказала привратнику, что желала бы побеседовать с игуменом. Ее провели в низкое помещение, пустое, куда скоро он и пришел. Это был сухой, худощавый старец с добрым лицом и приветливой улыбкой. Получив благословение, Алиса сообщила, что ее муж, знатный рыцарь, лежит на краю смерти. Выслушав ее, старец ответил, что в монастыре подвязается брат Лаврентий, который ведет такую чистую жизнь, что часто по молитве его люди исцеляются. Он послал немедленно за монахом, так как был тронут глубоко горем молодой женщины и чистотой ее души. Брат Лаврентий выслушал внимательно скорбный рассказ и заявил согласие посетить больного, если игумен на это благословит. И он с Алисой пустились в путь. Алиса рассказала по дороге, что больной граф Беннет, и что к ее горю мужа ее нельзя назвать верным сыном церкви, хотя он и соблюдает обряды. Но на это брат Лаврентий заметил кротко, что таких людей, к несчастью, немало. И при этом он так побледнел, что вызвал удивление спутницы своей. После некоторого молчания монах стал расспрашивать ее, то есть Алису, о болезни графа Беннета и о всей жизни замка, говоря, что мне надо знать как можно больше, чтобы молитва не стучали тщетно в запертую дверь», – добавил он. И вот они подъехали к замку. После службы за братом Лаврентием пришла сама Алиса. Трепеща от волнения, она подвела монаха к двери комнаты, где лежал больной, и, войдя к мужу, сказала: «Генрих, я привела к тебе человека, который совершает удивительное исцеление. Только не гневайся на меня, он монах. Помни, что монахи – люди ученые, и, может быть, милосердный Бог возвратит мне моего дорогого мужа на радость мне и к счастью нашего сына». Генрих бросил на жену суровый взгляд. Но грустное лицо и глаза, полные слез, как и нежная любовь жены, тронули его, и он ответил спокойно: «Хорошо, я приму его». «Дорогая, поспеши же, я не хочу отказать тебе, так как чувствую, что исполняю твое последнее желание, ибо я убежден, что нахожусь уже вне человеческой помощи». Мысли его перенеслись к Создателю, перед которым он должен был предстать. Он воображал себе Бога в образе судьи, сидящего на престоле среди облаков, озаренных солнцем, и смотрящего на него со строгим и грозным лицом. Между тем, стоявший за дверью монах погрузился в глубокую молитву, прося Бога даровать ему сил помочь больному и утешить его. Наконец Алиса позвала его и, впустив в комнату, оставила вдвоем с мужем. Войдя к графу, брат Лаврентий произнес краткое приветствие по уставу монастыря. Граф Генрих смотрел на него широко открытыми глазами и, отвечая на его слова легким наклоном головы, сказал: «Я был бы рад оказать вам более радушный прием, но я тяжко болен, нахожусь уже при смерти. Алиса пожелала, чтобы я принял вас, говоря, что вы творите чудеса. Вы видите перед собой человека более чем согласного выздороветь, только святого-то во мне нет ничего. Как видите, граф откровенен, он ничего не скрывает. И да, я верю в Бога и церковь, но скажу откровенно, мало верю монахов и священников». Брат Лаврентий улыбнулся. «Это совсем как если бы кто сказал: я верю в пищу, но не в процесс еды. Оставим это, граф. Я люблю откровенную речь. Она была всегда отличительной чертой спасителей и святых. Поговорим о вашей болезни, так как в этом сейчас мой долг». Разумные слова монаха расположили графа Беннета. И когда тот стал удаляться, граф остановил его: «Позвольте предложить вопрос вам. У меня был брат по имени Христофор. Я знаю, что он монах, но он ничего не сообщает о себе. Может быть, вы знаете, жив ли он? Не слышно ли что о нем?» Брат Лаврентий стал бледен, как полотно, и ответил с усилием: «Я знаю вашего брата, граф. Он в одном монастыре со мною. Но церковь запрещает нам говорить о братьях посторонним лицам. Но, может быть, вы скоро получите вести от него». И с этими словами монах удалился. Больной казался теперь намного бодрее, и в сердце жены загорелся луч надежды. Улыбнувшийся ей Генрих сказал: «Алиса, я хорошего мнения о твоем монахе. Он человек умный, знает свое дело. Я начинаю лучше относиться к их братьям. Странно, однако, этот монах почему-то показался мне знакомым или кого-то напоминал. Пусть он приходит как можно чаще». А брат Лаврентий пошел в церковь, где молился долго и усердно. Всю ночь он подвязался в молитве и заснул только под утро от полного изнеможения. И приснился ему необыкновенный сон. Ему показалось, что он стоит во дворе замка, держа в руках цветы. В одной лилии, другой розы. И тут он увидел перед собой незнакомца. В тексте написано «незнакомец» с большой буквы. Необыкновенно величественного, с повелительным, но глубоко любящим взглядом. И монаху показалось, что он подходит к незнакомцу и предлагает ему цветы. Незнакомец протянул руки, хотел взять розы, но монах возразил: «Господи, избери лучше лилии». Незнакомец ответил: «Розы мои и лилии тоже. Я возьму одни, а другие оставлю на время. Но по просьбе твоей возьму раньше лилии, так как ты был верен малым». Тогда монах дал ему лилии, хотя и не без некоторого трепета сердечного. И когда незнакомец коснулся их, они завяли. А монах вскрикнул: «Господи, теперь они уже недостойны того, чтобы ты их взял». Но незнакомец возразил с улыбкой: «Они снова оживут и расцветут». Когда брат Лаврентий проснулся, заря уже занялась, и свет пробивался в окно. Я сейчас остановлюсь, дорогие радиослушатели, сделаю некое отступление. Я как-то посмотрела документальный фильм о Греции. Я сейчас не помню тот небольшой греческий городок. Это была церковь Богородичная, по-моему, Успения Божьей Матери. И каждый раз, каждый год, уже много лет, Богородичный праздник, по-моему, опять-таки Успения Божьей Матери, лилии, оставленные прихожанами около икон, и которые не убирались целый год, они засыхали, оставались одни сухие стебли, естественно, опали цветы, высохшие. В этот день на этих иссохших стеблях распускались бутоны, и распускаются по сей день бутоны живых лилий.
Ну, чудо.
Вот этот рассказ, это чудо, как раз к тому, что вот они, незнакомец, то есть мы понимаем, что это Господь, сказал: да, они завяли, но они снова оживут, расцветут. Вот в этом рассказе, который сегодня я привела вот вам, радиослушатели, как раз вот явное чудо, как жизнь заканчивается и затем продолжает уже в мире ином, да, воскрешаются наши души в теле уже ином, да, так и цветы, эти лилии. Я продолжаю. Брат Лаврентий проснулся. Заря занялась, и свет пробивался в окно. Монах стал размышлять о значении сна, не сомневаясь, что он был послан ему Богом. Но, подумав, сказал с грустью: «Горе мне, я не вижу света». И вдруг зашло солнце, и озарило все небо, и монаху открылась воля Божия. Когда наступил день, брат Лаврентий направился к Алисе и сказал: «Господь вернет вам мужа, только веруйте». Графиня заплакала от радости. Она вернулась к мужу, а больной почувствовал себя гораздо лучше и попросил дать ему поесть. С тех пор он стал медленно возвращаться к жизни. Когда он почти совершенно оправился и стал выходить, и даже садиться на лошадь, что доставляло ему неизъяснимое удовольствие, он понял, что все страшное позади. Однажды к замку подъехал монах. Увидев Алису, он сказал, что брат Лаврентий желает повидаться с графом, и прибавил, что граф Генрих должен поспешить, если хочет застать монаха живым. Алиса просила объяснить причину болезни брата Лаврентия, но тот сказал, что над ним тяготеет рука Господня, и силы его убывают. Алиса решила немедленно сказать мужу об этом, и Генрих ответил: «Я с радостью поеду к брату Лаврентию. Он прекрасный человек и вернул меня к жизни». И граф спешно седлал коня, пустился в путь. Во время пути он заметил, что вокруг него повсюду разливалась молодая весна. Деревья были убраны зеленым пушком, в лесах слышался нежный аромат цветов, птицы щебетали весело. Глубокая радость охватила душу графа, и из сердца вылилась хвалебная молитва Богу, даровавшему ему жизнь. Но мы-то понимаем, что по молитвам к Богу и жертвуя собой вернул к жизни Генриха его родной брат Христофор в миру, а ныне монах Лаврентий. Приблизившись к монастырю, он увидел игумена. Граф соскочил с лошади, низко поклонился: «Святой отец, я жил до сих пор беспечно, праздно». Раскаяние идет, самое главное. «Праздно, думал мало о Боге, плохо служил ему, а он даровал мне, недостойному, такую милость. Теперь я постараюсь служить ему всем сердцем и моими делами». Улыбка радости озарила игумена. При входе в келью графа больной очнулся и проговорил, улыбнувшись: «Итак, пришел ты, брат мой». Граф опустился на колени и ответил: «Да, брат Лаврентий, я пришел выразить вам свою благодарность за ваши молитвы и заботы обо мне. Бог услышал их и вернул меня к жизни. Воздай славу одному Господу, брат мой», – кротко возразил монах. «Я так и делаю». Счастливая улыбка озарила бледное лицо умирающего. Он попросил монахов удалиться и оставить его наедине с приезжим. Есть тайна, которую я хочу открыть тебе. Ты спрашивал меня, знаю ли я твоего брата Христофора. То есть тогда он сказал, брат мой, то есть да, чисто да. как вот в церкви мы говорим, ну, да. сестры и братья.
Как обращение,
сестры и братья, да. И я ответил уклончиво, но теперь мне разрешено сказать тебе правду. Я твой родной брат. Последовало молчание. И он рассказал брату свое видение, свой сон, которое понял так. «Господь милостив, позволил мне принести мою жизнь взамен твоей, и я приношу ее с великой радостью. Помни всегда, брат мой, что жизнь твоя принадлежит не тебе, а дана тебе как бы в долг, и ты обязан вернуть ее с прибылью». С прибылью. Глубокая печаль овладела сердцем графа. Он возразил, что не может принять свою жизнь на условие, если брат умрет. Он хочет умереть вместе с ним. Ласково упрекнув, брат Лаврентий ответил, «Генрих, все мы слабые существа, и плоть влечет нас к тщеславию. Будучи ребенком, я мечтал о том, чтобы заставить тебя признать меня мужественным. А теперь я начинаю слабеть и не могу говорить. Расскажи лучше о своей жизни». «Мне так осталось мало». Борясь со слезами, граф стал рассказывать брату обо всем, что было с ним после его ухода. Наконец брат Лаврентий промолвил, «Час настал, позови братьев и отпусти меня, Господь зовет». Еще минута, больной слабо вздохнул, как утомленное дитя, и скончался. Годы шли, граф дожил до седых волос, окруженный детьми и внуками. Он провел благочестивую жизнь, помня всегда, что она дана ему на малое время и как бы в долг. Ежегодно ездил он в монастырь на могилу Христофора, чтобы укрепить в себе память об обете, данном у смертного одра брата. Вот такое старинное предание, которое, несомненно, напомнит нам еще раз о временном нашем земном пребывании и о вечном блаженстве со Спасителем, если мы будем также придем в эту минуту с таким же раскаянием о своих грехах и с пониманием того, что все, что дано в нашей жизни, дано Господом во спасение наших душ. И вот сейчас из тех древних времен, старинного предания «Два брата» мы перенесемся в век 20-й, 30-е годы, в те времена, когда сам батюшка, отец Григорий, столько лет провел в заключении, в ссылке, когда страдал он за свою веру православную вместе с другими православными людьми и всей церковью. Это рассказ «Медведь», который повествует вот об этих временах. Рассказ был. Митрополита Кирилла везли в ссылку. В одну глухую ночь он был выброшен из вагона на всем ходу поезда. Стояла снежная зима. Митрополит Кирилл упал в огромный сугроб, как в перину, но не расшибся. С трудом вылезший из него, он огляделся. Лес, снег, никакого признака жилья. Он долго шел цельным снегом и, выбившись из сил, сел на пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что начинает замерзать, митрополит стал читать себе же отходную. Вдруг видит, к нему приближается что-то очень большое и темное. Смотрелся – медведь. «Загрызет», – мелькнула мысль, но бежать не было сил. Да и куда? А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. Теплом повеял от огромной медвежьей туши и полным доброжелательством. Но вот он заворочился и, повернувшись к владыке брюхом, растянулся во всю длину и сладко захрапел. Долго колебался владыку, глядя на спящего медведя, потом не выдержал холода и лег рядом с ним, прижавшись к теплому животу. Лежал то одним, то другим боком, поворачиваясь к зверю, чтобы согреться, а медведь глубоко дышал во сне, обдавая его горячим дыханием. Когда начал брежить рассвет, митрополит услышал далекое пение петухов. Жилье близко, мелькнула радостная мысль, и он осторожно, чтобы не разбудить зверя, встал на ноги, и тот поднялся тоже, отряхнулся и в развалку побрел к лесу. А отдохнувший владыка пошел на петушиные голоса и вскоре дошел до небольшой деревушки. Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта, пообещав, что за все хлопоты и расходы заплатит хозяевам его сестра. Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревне. Написал сестре, она к нему приезжала, а потом за владыкой приехали и совсем увезли.
И на этом рассказ кончается, да?
На этом рассказ заканчивается.
Ну, замечательно.
Ну, вот как раз это рассказ уже, как видите, нашего времени. И он еще раз говорит о том, что всякое творение Бога хвалит Господа, а значит, и послушно Ему, как в ту минуту, когда вот-вот должен был замерзнуть батюшка, появился по повелению Божьему из зимней спячки медведь,
который
своим теплом, своей шкурой спас его. Вот в своем сборнике вот этих удивительных произведений, да, этих рассказов,
и преданий,
сказаний, да. Притч, батюшка, отец Григорий, обращается к нам, к читателям. «Желаю, дорогие читатели, — пишет он, — чтобы этот духовный очерк был не просто только прочитан, как и вообще много из книг читается и забывается, а прочитан с большим вниманием и с приложением к своей жизни». Мы сегодня исполнили пожелание отца Григория, мы прочитали несколько произведений из его сборника, предложили вниманию
радиослушателю.
Остается только,
чтобы
услышанное приложилось к нашей жизни.
Вот. Замечательное
тем духовным пожелание. Светом, который несли эти произведения. Этот прекрасный цветник под названием «Лилии полевые».
Хорошо, спасибо вам большое за пожелание такое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам, Наталья Викторовна, большое за такие чудесные рассказы. Я думаю, они как раз вот в эту пору, в пору таких испытаний тоже духовных наших Великого Поста, они как раз сыграют свою роль, они очень о многом расскажут и многое покажут нам, откроют глаза.
Совершенно верно, Антина Федоровна. Но я хотела бы, пользуясь случаем, тем, что сейчас я в эфире, обратиться к прихожанам храма села Ромашка Рижевского района. Это храм апостолов Петра и Павла, вот где нес свое первое служение отец Георгий Зыков. И при расставании с прихожанами этого храма он получил в подарок вот эту самую книгу, которую они любовно оформили,
да,
и подарили. И я сейчас благодарю прихожан, передаю им привет. Мы с ними до сих пор дружим.
Поклон низкий.
Божьей помощи всем, здравия душевного и телесного. Мы до сих пор с ними дружим, не прерываем связь. Спасибо им за все.
Спасибо вам тоже. До свидания, до новых встреч.
До новых встреч.